Бишкекте саат 8 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 9 октябрь күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кум төргөнүн иштеткен компаниянын канадалык 4 менеджери кызматтан кетип, алардын ордун кыргыз жарандары дайындалары күтүлүүдө.
Бир эле менеджмент алмаштырып, бирок тамырынан келишимди өзгөртүп, структураны өзгөртүп, өтө чоң жылыш болбойт да. Кыргызстандын кызыкчылыгын эсептеп, эми буга чейин эле компания Кыргызстан мыйзамын чегиндетип иштетип жаткан да.
7 октябрда президент Владимир Путин 65 жашка чыккан күнү Орусиянын бир катар шаарларында нааразылык акциялары өттү.
Свободу Навальному!
Россия без Путина!
Путин вор! Путин вор!
Кытайда тынымсыз смартфондон ойногон аялдын көзү көрбөй калды. Алдыда мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада Синдика соода борборунда өрт чыкты. Аталган курулуш базарында жекшембидеги өрттөн бир нече киши иске ууланып, дарыгерлерге кайрылды. Алардын бири ооруканага жаткырылган. Азаттык радиосунун орус кызматы билдиргендей, тилсиз жоодон Москванын түндүк батышында жайгашкан соода жайдын чатыры куурап, базардын бир бөлүгү күйүп кеткен. Акыркы маалыматтарга караганда өрт өчүрүлдү. Өрт соода борбордун 100 000 чарчы метрине жайылып, автоунаа токтоткон жайдагы машинелерге да зыян келтирилген. Камсыздандыруучулардын бүткүл Орусиялык союзу базарга тилсиз жоодон келтирилген чыгымды 5 миллиард рубль деп баалады. Жабыркагандар арасында кыргызстандыктар барбы жок азырынча белгисиз. Өрт өчүрүүгө 350 ашык киши жана 180 техниканын ичинде 3 тег учак тартылды. Куткаруучулар соода борборго келгендер менен кызматкерлерди эвакуацияланган, жалпысынан 3 000 ашуун адам чыгарылганы кабарланды. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун сөөгү жерге берилет. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн Кыргыз улуттук драма театрында өтөт. Сөөгү аларча мамлекеттик көрүстөнүнө коюлат. Буга чейин Жумакадыров акыркы сапарга узатуу зыйнатын уюштуруу боюнча өкмөттүн буйругу чыгып, уюштуруу комитети түзүлгөн, аны өкмөт башчы Сапар Исаков жетектеген. 7 октябрда таңкы саат 7:30 чамасында вице-премьер-министр Темир Жумакадыров бараткан Toyota автоунаасы Чүйдүн Москва районунда КамАЗ менен бетме-бет сүзүшкөн. Кырсыктан Темир Жумакадыровдун жанындагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана айдоочусу Нурбек Муканов да каза тапты. Эл аралык кабарлардан түрк армиясынын аскерий техникасы жекшембиде Сирия менен чек арадан өтүп Идлиб вилоетине кирди. Бул аймак Алеппо шаарынан түштүк батышта жайгашкан. Бул аскердик иш аракет тууралуу Рейтер агенттиги жергиликтүү тургундарга таянып билдирди. Буга чейин Анкара бул аймакты көзөмөлдөгөн Тахрир аш-Шам жихатчыл тобуна каршы аскердик иш чаралар башталганын жарыялаган. Ишембиде Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк армиясы колдогон козголоңчулар Идлибте аскердик операцияларын баштаарын жарыялап, Түркия чек араларына жакын жерде террорчулардын өткөрүлүүнө жол бербейт деп айткан.
Şimdi İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla
biz İdlib'de коопсуздукту камсыздоо үчүн жаңы кадамдарды таштап атабыз. Ошондуктан İdlib'теги абдан маанилүү операция уланат, деди Режеп Тайип Эрдоган. Аскердик иш аракет Түркия менен Башар Асадды жактаган Орусия жана Ирандын ортосунда Идлиб вилоетинде коопсуз аймактарды түзүү боюнча макулдашууга жетишилгенден кийин башталды. Сириянын Идлиб жана башка түндүк батыш чөлкөмдөрүндө калк жыш жайгашкан. Бул жерде 2 000 000 ашуун киши, анын ичинде башка райондордон баш калкы издеп барган качкындар байырлап жатышат. Жарандык коом укук коргоо органдарын саясатка аралашпоого чакырат. Конституциялык реформа үчүн жарандык кыймылы жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму бүгүн Бишкекте жыйын өткөрөт. Бул тууралуу аталган уюмдардын мүчөсү Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жыйындын катышуучулары укук коргоо органдарын саясатка аралаштырбоону талап кылмакчы.
Граждандык коомдун өкүлдөрү, саясатчылар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, улуттук коопсуздук кызматынын, генералдык прокуратуранын, сот органдарынын, милициянын саясатка аралашуусу жана аларды кантип саясаттан ажыратуу жолдорун издөө үчүн ушундай конференцияны уюштуруп атабыз да. Анткени акыркы убактарда ушул укук коргоо органдарынын аябагандай саясатташып кетиши бул мамлекетке аябагандай көп коркунуч алып келет деген ой менен ушул жооптордун издегенге аракет кылабыз да.
Жарандык активисттер соңку кезде өлкөдө укук коргоо органдары өздөрүнө тагылган милдеттерди аткаруудан оолактап, бийликтин айтканы менен иштеп жатат деп сындап келишет. Барселона шаарында 8 октябрда Испаниянын бүтүндүгүн жактаган массалык митинг өттү. Каталония жарандык коому деп аталган кыймыл шаардын көчөлөрүнө 950,000 киши чыкты деп билдирди. Франс Пресс агенттиги Барселона полициясынын маалыматына таянып 350,000 киши митингге чыкканын кабарлады. Каталониянын Испаниянын курамында калуусун жактагандар Мадрид менен Барселонанын тиреши башталгандан берки эң чоң демонстрация уюштурушту. Анын катышуучулары колдоруна каталондуктар менен испандыктардын желегин көтөрүп, элди биримдикке үндөштү. Демонстрацияга Нобель сыйлыгынын ээси жазуучу Марио Варгас Льоса да катышты. Ишембиде Каталониянын бөлүнүшүнө каршы коомдук чаралар Мадрид баштаган бир катар испандык шаарларда өткөн. Бишкекте электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын ачылышы кийинкиге жылды. Коргоо, коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун күтүүсүз каза болгонуна байланыштуу бүгүнкү белгиленген иш-чара өтпөй калганын өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусунда электрондук мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү порталы менен кошо маалымат күлкөлөрүн ишке киргизүү боюнча долбоордун бет ачары болот деп пландалып жаткан. Иш-чара качан өтөөрү азырынча айтыла элек. Өкмөт буга чейин электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү порталы мамлекеттик кызматты электрондук форматта алууга шарт түзөрүн, аны менен никени каттоого арыз берүү, жашаган дареги боюнча каттоого туруу, дарек кагазын алуу, жоголгон документтерди текшерүү, паспорт даярдоо үчүн арыз анкета тапшыруу, кыймылсыз мүлккө жана башка мүлккө ээ экендигин аныктаган мамлекеттик тизмеден көчүрмө, айдоочулук күбөлүк алууга мүмкүн болоорун кабарлаган. Бул система таза коом долбоорунун алкагында ишке кирип жатканында айтылган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 9 октябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө жана Талас тубанында 16-21, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 17-22, Ысык Көл класында 15-20, Нарын облусунда 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун өзөгүн өтөбүз. Кумтор ишканасынын башкаруу түзүмү өзгөрүүдө. Кенди иштеткен компаниянын канадалык 4 менежери кызматтан кетип, алардын ордун кыргыз жарандары дайындалары күтүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөр жакында кол коюлган жаңы макулдашуу алкагында ишке ашууда. Кыргыз өкмөтү долбоорду башкарууга кыргыз жарандарын катыштыруу менен Кумтордо өлкө кызыкчылыгын коргоого мүмкүнчүлүк түзөлөт деп ишенет. Бирок айрым эксперттер мында майнап чыгарынан күмөн саноодо. Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Кумтор кенин иштеткен Кумтор Голд компаниясынын канадалык 3 вице-президенти кызматтан кеткенин кыргыз алтын ишканасынан кабарлашты. Маалыматка караганда мындай чечим компаниянын түзүмүндөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу кабыл алынган. Ушул аптада ишкананын финансы, камсыздоо жана тобокелдерди алдын алуу боюнча жетекчи орун басарлары кызматтан кетти. Кыргыз алтын ишканасынын маалыматкачысы Толкун Камчыбекованын Азаттыкка билдиришинче, кызматтан кеткен менеджерлердин ордуна кыргызстандык адистер дайындалат.
Благодаря вот недавно достигнутым договоренностям между правительством.
Кыргыз өкмөтү менен Кумтор Голд компания ишканасынын ортосунда жакында кол коюлган макулдашуунун аркасында Кумтор долбоорундагы ачык айкындыкты камсыз кылуу боюнча олуттуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Жакында Кумтордо башкаруу түзүмүн өзгөртүү боюнча чечим кабыл алынган. Ага ылайык иштен кеткен 4 менеджердин ордуна кыргызстандык адистер иштей баштайт. Жакында башкы менеджерлердин бири дайындалган. Учурда бул кызматта Болотбек Идрисов аттуу жараныбыз иштеп жатат.
Стал работать Болотбек Идрисов.
Кыргыз алтындын өкүлүнүн бул маалыматын Кумторгул компаниясынан да ырасташты. Өткөн айда кыргыз өкмөтү Кумтор алтын кенин иштеткен Сентера Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Сентера Голд Кыргызстанда түзүлүп жаткан жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолку төлөм катары 50,000,000 доллар которууга макул болгон. Буга кошумча Сентера Голд Кыргызстан жалдаган элдер ал консультант АМЕК компаниясынын талаптарын аткарууга макул болгонун өкмөт билдирген эле. Келишимдеги негизги талаптардын бири болсо, эки тарап экологиялык жааттагы соттук доолорду артка чакырып алууну макулдашты. чыккан. Бул макулдашуу кол коюлгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков Кумтөрдүн иши менен таанышкан кеңге барып, башкаруу түзүмүндө да өзгөрүүлөр болоорун билдирген. Премьер-министр Сапар Исаков жаңы макулдашууну эки тараптын ортосундагы оор кырдаалда табылган мунаса катары баалаган эле.
Нам удалось совместно найти выход из непростой ситуации.
Жөнөкөй эмес кырдаалда мунаса табууга жетиштик. Биз кызыкчылыктарыбызды коргоо менен өнөктөш катары иштей аларыбызды баарына далилдешибиз керек. Айрыкча кызматташтыктагы эң маанилүү тармак болгон жаратылышыбызды коргоого маани беришибиз керек.
Ошентип, өкмөт макулдашууга ылайык кыргыз жарандарынын кумтөрдө башкарууга катышуусу долбоорду иштетүүдөгү ачык айкындыкты камсыз кылып, өлкө кызыкчылыгын коргоого салым кошот деп ишенүүдө. Кыргызстандагы эң ири алтын кенди иштеткен Кумтөр Голд компаниясында негизинен 2600 ашык адам иштейт. Алардын ичинен 73 чет элдик жарандар экенин аталган ишкананын расмий сайтындагы маалыматтан көрүүгө болот. Алар негизинен жетекчилик кызматтарды ээлеп келишет. Экономикалык эксперт Темирбек Ажыкуловдун пикиринде ишкананы башкарууга жергиликтүү жарандардын тартылышы жакшы көрүнүш. Бирок кескин өзгөрүүнү камсыздай албайт.
Мен жеке оюм ачык айтканда бир эле менеджмент алмаштырып, бирок тамырынан келишимди өзгөртүп, структураны өзгөртүп өтө чоң жылыш болбойт да, бирок ошол эле учурда менеджмент эмнеге алмаштырышты да, айтачу беле, биз азыр менеджмент келип, азыр Кыргызстандын кызыкчылыгын эсептеп, эми буга чейин эле компания Кыргызстандын мыйзамын чегинде иштеп келе атканда, мен бул жерде бир эле чоң плюс көрүп атам ачык айтканда. Биз сиңизде болсо керек, бир канча жыл мурда таштырабыз, же болбосо өзүбүздүн жергиликтүү компания чыкпайбы деп көп маселе көтөрүлүп атат эле, эмнеге биз өзүбүздүн ошол багытта эгер узун мөөнөттү ойлоно турган болсокчу, азыркы кылып аткан кадам аябай чоң иш да.
Негизинен Кумтөр долбоорунун айланасында акыркы 6 жылдан бери эле тынбай талкуулар жүрүп, сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай келет. Бирок бул сунуштар ишке ашпай, учурда 2009-жылкы келишим толук кандуу иштеп жатат. Атүгүл Центрголд жаңы актив сатып алганына байланыштуу Кыргызстандын Кумтөрдөгү үлүшү мурдагы 33% 26% түшкөнү жакында белгилүү болгон. Быйыл болсо экологиялык келишимге кол коюлду. Бирок бул келишим Кыргызстанды экологиялык жааттагы эл аралык сотко кайрылуу укугунан ажыратты деп сындагандар да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруздуу ушул эле теманын алкагында атайын маек менен улантабыз. Кыргызстан тоо кенчилер коомдук бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеев телефондон түз байланышта турат. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Орозбек мырза, мына алдыдагы материалда айтылгандай, Кумтөргөн иштеткен Кумтөр Голд компаниясынын канадалык 3 вице президенти кызматтан кетип, эми алардын ордуна кыргызстандык менеджерлер келери расмий түрдө кабарланды. Кыргыз алтын ишканасы муну менен баягы Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого жакшы шарт деп ишендирип жатат. Сиздин оюңузча Кыргызстандын кызыкчылыгын коргош үчүн ушундай кадам жетишпей турдубу эле, жана бул өзгөрүүлөрдү сиз кандай баалайсыз?
Эми биз түз эле айтып коелук, мына биз эгемендүүлүк өткөндөн баштап тоо кен тармагын сырттан келген аферисттер, ар түрлүү сырттан келген немелер биздин советник болушуп алып, ошолор башкарып туруп, биздин Кыргызстангадын адистерин кошкон эмес. Ошонун негизинде мына Кумтөр боюнча абдан көп каталыктар кеткен. Ал жөнүндө көп эле айтып келдик, эми убакыт келди окшойт. Ошолорду кененирээк айта турган убакыт келди, ошону кененирээк айтсак жакшы болор эле. Мына бүгүнкү күндө Кумтөр 20-жылды иштеп атат. Мына ал жердеги берилген территориянын ачык жолу менен иште тургандын запастары алынып бүтүп атат. Муну мына эң акыркы тоо иштери 22-23 жылда иштетилет, анан кийин 26-жылы толугу менен бул азыркы иштеп аткан комбинат жабылыш керек. Анан алардын экологиясын түздөп, аларды реабилитация ишине кириш керек. Бул мындайча айтканда биздеги ушундай пландаштырбай туура эмес деген негизинде мына Кумтөргө окшогон чоң комбинатты жоюп койгон жатабыз, бүтүрүп коюп. Бул такыр туура эмес. Ушул боюнча мына жакында биздин премьер министрлер кол коюшту. Бул жакшы келишимге кол койду. Бул жаңы келишимдин мындайча айтканда башталышы. Муну бул окшогон комбинаттарды токтотуп коюуга көп акылдын кереги жок. Аны изилдеп, окшогон комбинатты иштетип өстүрүш керек, өндүрүш керек. Кумтөрдө дагы жалпы эле биздин Кыргызстанда кен байлыктарын өстүрүү адистери менен жакшы эле иштеш керек да. Мына бизде бир эле Кумтөр бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын мындай эң чоң комбинаттарынын бири. Ошондуктан ошол келишим бул биринчи кадам катарында каралган. Мындан ары ушундай тынчтык менен илимдин негизинде инженерлик расчеттин негизинде адистердин кошулуусу менен мындан ары иш алып баруу жөнүндө премьерде болгон сөздө айтылган. Ошого байланыштуу менин оюмча мына азыркы кадрларды өздөштүрүп аткан бул абдан чоң жетишкендик. Айталык, мына Болот Идрисовду биз абдан жакшы билебиз, бул көп жылдар иштеген бала. Анан кийин мына келечекте азыркы биздин акыркы Кумтөрдүн иштеп аткан акылы убагы эң татаал убакка келдик. Анткени муну жаап коюу укукка жөнөкөй эмес. Ошондуктан 2-3 жылдын ичинде жакшы иштеш үчүн биздин өзүбүздүн адистерди кошуп атканы бул алдыга жылуу болот.
Ошол эле орундарга мындай татыктуу адистер канчалык деңгээлде мындай дайындалат деп ойлойсуң? Мындай татыктуу эмес адистер дайындалып калса кандай болот?
Эми бул айталык жалпы чет элдик мынагу крупный компанияларда тандоодо да этияттык менен иштетет. Бизнике окшоп эле жолдош жоросун жолу жакындарын кое койбойт. Ошондуктан мынакей Болотту тандаган абдан жакшы болду. Эми калгандарында кандай жол менен тандалат, кандай биздин жетекчилер буга жол берет жана өзүнүн кеңешин берет. Ошондуктан бизде адистер жетиштүү, ошолорду тандап чыныгы Кыргызстандын адистерин тандаса бул алга жыра турган иш.
Жана макулдашуу боюнча айтып кеттиңиз, ошол бирок ошол эки тараптуу ушу макулдашуунун алкагында Кыргызстан соттук доо бере албай турган болуп калды депчи, жана артка чакыртып алган турбайбы? Бул муну мындай кемчилик катары бааласа болобу же бул?
Жок, муну кемчилик эмес, бул абдан туура болгон. Бул маселени мына биздин Кумтөр боюнча чыр чатактын баардыгы саясаттан чыккан. Буга ишкерлүү адамдарды менен кеңешүүнүн ордуна өз билгендерин кыйкырышып эле өздөрүн кээ өздөрүн кызыкчылыктан көздөгөн. Ошонун негизинде бул Кумтөрдө баш аламандык абдан көп болгон. Муну айтып коелук, кийинки 2007 жылдан баштап биздин адистер анчамча кошо баштап, ошонун негизинде жаңыча келишимдер түзүлүп, мына бүгүнкү күндө Кумтөрдүн иштеп атканы Кыргызстанга эң пайдалуу. Ошондуктан бул маселе да азыр эң татаал маселе жана кадрлар тандоо. Ушул кадрлар тандоодо адистер менен акылдашып иштей ала турган адамдарды койчу болсок, бул иш алдыга жылууга мүмкүн.
Рахмат сизге убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге.
Пожалуйста.
Кыргызстан Тоо Кенчилер коомдук бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшевдин маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Москвада Синдика курулуш базарында өрт чыгып, бир нече киши ийске ууланды. Вице премьер министр Темир Жумакадыровдун сөөгү бүгүн жерге берилет. Түрк армиясы Сириянын Идлиб провинциясында аскердик операция баштады. Бишкекте жарандык коомдун укук коргоо органдарын саясатка аралашпоого чакырган жыйыны болот. Барселонада Испаниянын бүтүндүгүн жактаган массалык митинг өттү. Электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын ачылышы кийинкиге калды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык кабарларга кезек берели. 7-октябрда президент Владимир Путин 65 жашка чыккан күнү Орусиянын бир катар шаарларында нааразылык акциялары өттү. Миңдеген демонстранттар Путинди кызматтан кетүүгө үндөп, бийликке оппозиционер Алексей Навальныйды шайлоого катыштыруу талабын коюшту. Кененирээк Гүлен Айма Шакеева кеп салат.
7-октябрь президент Путиндин туулган күнүндө Москвадагы Александр Пушкиндин эстелигинин алдында чогулган жүздөгөн демонстранттар Твер көчөсү менен Кремльди көздөй бет алышты.
Свободу Навальному! Свободу Навальному!
Россия без Путина! Россия без Путина!
Путин вор! Путин вор!
Чогулгандар Алексей Навальныйга эркиндик. Навальный биздин президент. Туулган күнүң менен. Путин конституциянын кепили. Кулдардын бийлиги кетсин. Путинди пенсияга. Путин ууру деп кыйкырып баратышты. Полиция үн күчөткүчтөр аркылуу Пушкин аянтында топтолгондорду өтүп бараткандарга тоскоол болбой тарап кетүүгө үндөп жатты. Москванын бийлиги уруксат бербесе дагы акциянын башталышында полиция эч кимди кармаган жок. Саясий аналитик Валерий Соловей полиция көчөгө көп деле эл чогулбайт деген таризде жумшак мамиле жасаганын белгиледи. Анын үстүнө акциянын демилгечилери буга чейин кармалып камакка алынышканы маалым. Бир нече күн мурун жарыяланган акцияларга чындап эле Навальный март жана июнь айларында уюштурган массалык митингдерге салыштырганда аз киши катышты. Ал митингдерде миңдеген кишилер көчөлөргө чыгып, жүздөгөн адамдар кармалган эле. 7-октябрда чогулгандар түш ой тарай башташты. Кечке жуук москвалыктар Кремлдин дубалдарынын жанына топтолуп, Навальныйдын камактан чыгарылышын талап кылып, таң аткыча турарын билдиришти. Санкт-Петербургда шаар бийлиги уруксат берилбеген акцияга чыккандарга каардуу мамиле жасады. Путиндин кичимекенинде 1,5 миңдей киши Марс паркына чогулушту. Полиция кеминде 66 кишини кармады. Интернетте полициянын желим таягы башына тийип канжалаган аялдын сүрөтү тарады. Навальный түзгөн коррупция менен күрөшүү фондунун мүчөсү Георгий Альборов 500 рубльга айыпка жыгылды. Андан кийин Эльдар Дадинди дагы полиция кармап кетти. Питердин Дворцовый аянтына Кремльди колдогон түнкү карышкырлар клубунун байкерлери келип, Владимир Путиндин туулган күнүнүн урматына акция өткөрүштү. Екатеринбург жана башка Уралдын шаарларында дагы полиция нааразылыкка чыккандарды кармады. Екатеринбург шаарынын эмгек аянтына жүздөгөн кишилер топтолду. Полиция 10 ашуун кишини атайын даярдалган автобустарга сүйрөп салып жаткан видеосу тарады. Оппозициячыл Маанайдагы шаар мэри Евгений Ройзман Навальныйдын өнөктөшү Леонид Волковтун энеси менен турган сүрөтүн Твиттерге койду. Саясий куугунтуктоолорго мониторинг жасаган уюм жекшембинин таңына чейин Орусиянын шаарларында 290 киши кармалганын билдирди. Полиция болсо 17 региондон 136 киши полиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, 71 кишиге административдик чара көрүлгөнүн бышыктады. Ярослав облусунда 56, Липец облусунда 24, Брянск жана Псков облустарында 7, Краснодар крайында 12 киши кармалган. Укук коргоочулар тараткан маалымат боюнча Санкт-Петербургда 100 жакын кишини полиция кармап кеткен. Кремль нааразылык акцияларында кармалгандардын баары бошотулганын расмий жарыялады. 8-октябрда социалдык медиада Москвада жана Санкт-Петербургда мөөнөтсүз акцияларга чыгууга чакырыктар тарады.
Кулайма Шакеевен баян уктуңуз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө сереп салып көрөлү. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн темаларга Бактыгүл Чынбаева кайрылат.
Евразинет онлайн басылмасына Англиядагы Эксетер университетинин окумуштуусу Сайпира Фрустенбергдин Өзбекстандагы акыркы өзгөрүүлөргө байланыштуу аналитикалык макаласы жарыяланды. Улуттар уюмунда демократия жолунда өнүккөн Өзбекстанды көргүсү келгенин айткан Шавкат Мирзиёевдин оптимисттик багыты көптү сүйүнткөнү менен Каримовдун ыраатынан айрылгысы келбеген чоң күч өлкөдө деле бар экенин эстен чыгарбоо керек. Анткени менен кыска убакыттын ичинде жаңы өзбек лидери айткан сөзүн иш жүзүнө аткара аларын далилдеп жатат. Анын Нью-Йорк иш сапары 15 жылдагы өлкө тарыхындагы чоң бурулуш болду. Муну менен Мирзиёев Өзбекстандын изоляциясын токтотту. Борбор Азиядагы башка өлкөлөр менен курган достугу, Кыргызстан менен чек араны тактоосу жаңы президенттин элге жагымдуу кадамына айланды. Экономикадагы эркиндикти киргизүү менен Европа реконструкция банкы сыяктуу дүйнөлүк каржы институттарынын алкоосуна татыды. Саясий айдыңда болсо түрмөдөгү Каримов туткундарын чыгаруу жана кара тизмеде турган 16 000 кишини актоо Мирзиёевдин жазгы багын гүлдөттү. Анткени менен бул жазда үшүк жүргөн учурлар да бар. Маселен, Бозгундагы жазуучу Нурулло Отохановдун Ташкентке кайтып барганда камакка алынганы, атактуу журналист Бабамурат Абдуллаевдин дарексиз жоголуусу буга мисал. Экономикада болсо эл аралык валютаны эркин алмаштыруу киргенине карабай 3-октябрда ташкенттиктер доллар евро сатып ала албай кыйналганы Мирзиёевдин жаңы Өзбекстан куруу оюна каршы чыккан эбегейсиз күчтүн бар экенинен кабар берет. Балким мунун артында Ташкент жана Самарканд кландарынын терешүүсү турат. Атахановду камакка алууну Ташкент кланынан чыккан улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Рустом Инаятов уюштурган. Мирзиёев болсо Самарканд кланынан. Убадаланган реформалардын ийгилиги саясий эркке гана байланыштуу. Жаңылануунун ылдамдатчу өлкөдөгү саясий институттар азырынча аябай алсыз деген оюн ортого салат Фрустенберг.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналы Индияда бай адамдардын кыздары ишкерлик менен алектенип, өлкөдөгү аялдардын бизнеске аралашуусуна үлгү болуп жатканын баяндайт. Индиядагы ишкерлердин 14% гана аялдар түзөт. 53,5 миллион жеке ишкер катталса, анын 8 миллионун гана кыз келиндерге таандык. Бизнесте эркектер үстөмдүк кылышат. Аларда индус миллионерлеринин кыздары жеке дүкөндөрүн ачып, өндүрүш маркаларын чыгарышууда. Маселен, Индиянын эң бай адамдарынын 17-саунунда турган Пауан Викрам Лалдын кызы 23 миллион доллардык эмерек соодасын башкарат. Нью-Йорктогу мода институтун бүтүргөн Симран Никабар аттуу таанымал брендди чыгарды. Кумар Бирла аттуу каржы магнатынын 17 жаштагы кызы болсо, айылдагы аялдарды бизнеске тартуу долбоорун иштеп чыгып, Киро Карте аттуу кымбат баалуу колго жасалган буюмдарды онлайн соодасын жүргүзөт. Индус байларынын 57-саундагы Юсуф Алинин кызы Шафена болсо, жакынкы чыгышка таанымал ашканаларынан 50 миллион доллардык киреше табууда. Ал эми анын сиңдиси Шифа Абу-Дабидеги эң ири соода түйүндө балдар ойночу аянтча куруп 15 миллион долларды капиталга ээ деп кабарлайт Forbes.
Дүйнөлүк пресса.
2020-жылы Токиодо өтө турган олимпиаданын алтын күмүш медалдары шаар таштандыларынан табылган калдыктардан жасала турганын Asia Nikkei Review журналы жазат. Mitsubishi, Dowa Holding сыяктуу ири ишканалар Жапониядагы электрондук таштандыдан алтын, платина, палладий сыяктуу сейрек кездешүүчү баалуу заттарды казууда. Таштандыны кайра иштетүүгө 107,16 миллион доллар инвестиция жасалат.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайда бир апта бою тынбай апийим таласы тууралуу оюнду ойногон 21 жаштагы келиндин көзү көрбөй калганын Guardian гезити кабарлады. Аты айтылбаган келин күнү түнү тынбай смартфондо оюн ойногондон кийин көзүнүн чел кабыгы таптакыр жараксыз болуп калган. Кытайда азыркы тапта 200 миллион адам ар түрдүү онлайн оюндарга катталган. Көздөн тышкары интернеттеги оюнга кызыккан кытайлык жаш балдар ар кандай травмаларды алышууда. Маселен, быйыл июнь айында 13 жаштагы өспүрүм ата энесинен 4000 доллардай акчаны компьютердик оюнга салыш үчүн уурдап бара жатып 5-кабаттан секирип буту сынган. 17 жаштагы дагы бир өспүрүм 40 саат бою тынымсыз ойногондон улам инсультка чалдыккан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түшеев айтып берет.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү. Ээк деген бар. Адамдын ээги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ээгин шилтеди дейт. Жактырбай калган кишисин сыртка чыгып кет дегенди билдирген. Мааниге ээ. Бечара авышка ээгинен жөлөтүп калган экен дейт. Же эбак ээги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карлыгы жеткен кемпир чал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ээги шалпыя түштү дейт. Ойлогон ою ордан чыкпай супсуну суй түшкөн учурдагы абалды билдирген сөз. Ак ээк авышка турбайбы десе атам замандагы карыя экен дегени. Кызыл ээк чал экен десе тиши жок карып бүткөн чал экен дегени. Ээктин алдындагы эле айыл дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээг алдымдан табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүрөт. А байкуш баягынкүдөн кийин ээгин койнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай болот. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн эмекен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгин бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эй жок дегенде ээк күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Эй бир деме деп сүйлөп койсоң боло, үн катып койсоң боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын көңүлүнүн абалын ындын деп коет. Мисалы ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт. Чөпкө байланыштуу көптөгөн сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сарыбаш чөп. Мобул кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп айтышат. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү дейт. Кой козу туугандан кийин түшө турган чөптү айтат. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коет. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп коет. Артынан сая түшүп издөө салганды саризине чөп салып издей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкоолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген, колу тар, сараң адамды оозун куу чөп менен ачыган эмекен дейт. Коркуп кеткен адамды кара сүрөңү чөп болду дейт.
Шайлоо Өктүшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин биздин орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз. А биз сиз менен туура бир сааттан кийин учурашабыз. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Актуальная тема – выборы президента. В стране бурно проходят агитационные гонки. Помимо саморекламирования идут так называемые «чёрные технологии». Кандидаты поливают друг друга грязью, обвиняют в использовании так называемого админресурса и подкупа голосов. Поэтому темы мы назвали кратко: «Факторы страха», «админресурс» и деньги. В гостях на затыке директор общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усубекова. Добрый день.
Добрый день.
А также руководитель аппарата Центра сберкома Бакыт Джумагулов.
Добрый день.
В июне в Татарстане Атамбаев впервые публично поддержал Джеймбекова в качестве президента. Его фразу «это был бы хороший выбор для страны» подхватили все масс-медиа. А буквально на днях Атамбаев распространил заявление относительно выступления Бабанова от 1 октября, где последний сказал, что более 65% опрошенных людей поддерживает его кандидатуру на пост президента. Атамбаев опубликовал проведенное социологическое исследование, где позиции Бабанова слегка уступают кандидату от власти Джеймбекову. Мои коллеги-журналисты начали расценивать это прямым вмешательством и агитацией президента. Бакыт Сатымбаевич, как вы считаете, как вы расцениваете эту публикацию?
Ну, согласно законодательству, освещение результатов общественного опроса является разновидностью информирования избирателей, где это тоже в Конституционном законе о выборах предусмотрено. Безусловно, при освещении результатов общественного мнения должны есть свои определенные критерии, которые должны соблюдаться. Это выборка, как проводилось исследование, сколько людей было опрошено. Ну, вот такие вещи, критерии должны соблюдаться.
Ну, мы не против того, чтобы это было информирование, но зачем информировать аппарату президента и самому президенту? Вы понимаете, в данном случае президент – это вакантное место, скажем так, да, за которое идет борьба. И президент играет большую и важную роль во влиянии на избирателей. Свое мнение, оно очень важно, действующего президента. Во-первых, оно очень важно для всех избирателей. А во-вторых, это как почти прямая инструкция для всех госслужащих. Понимаете? Ну, как бы он таким образом показал свое личное предпочтение, и предоставив информацию нескольких социологических компаний. Конечно, большой плюс в том, что он представил несколько компаний в разрезе времени, все это вот. Но он в пику дал эту информацию, той информации, которая дал один из кандидатов, то есть Бабанов. Он сказал, меня поддержит 65% граждан. В свою очередь президент сказал, как это 65%? Вот они все ваши данные социологических аспектов. Просто мы понимаем, что эмоциональность самого президента, она, наверное, не дала ему возможности промолчать вот против той информации, которую навязывает один кандидат. И поскольку мы все видим, что он поддерживает кандидата Джеймбекова, а он не удержался и дал вот такую информацию.
Ну, вот смотрите,
кстати, как агитацию тоже можно расценивать.
Ну, смотрите, социологический опрос – это манипуляция людьми. Понимаете, это как реклама. Когда ты себя больше рекламируешь и говоришь, что вот за меня больше проголосуют, и люди впитывают эту информацию. Можно ли такие вот социологические исследования, я не знаю, верить им?
Ну, тогда бы не было настоящих социологических институтов. позвольте, если мы верим СМИ, то мы должны такому же институту, как социологам, верить. Причем это наука. Она определяет и экстраполирует количество. То есть это не обязательно меня и вас надо спросить. Они экстраполяцию делают, соответственно, они делают средний удельный вес опрашиваемых граждан. Поэтому и это примерная тенденция. То есть они не говорят с точностью, но они предполагают, что это вот такая ситуация по всей стране. Причем выводы и сбор анализов они делают вполне профессионально. И я вам хочу сказать, что да, если та компания, которая может просто за заказ делать это...
Но таких компаний много.
И таких компаний много, я не сомневаюсь. Но уважающие себя компании, которые были выставлены, допустим, президентом, я не думаю, что они рискнут. Допустим, М-Вектор, тот же CR, тот же... ну вот Эльпикер, конечно, я не могу точности сказать, но это достаточно серьезные организации. Они не возьмутся ни за какие деньги... делать вот такого рода опрос для клиента. И потом, кто клиент в данном случае? Аппарат президента, что ли? Ну, как бы логический вопрос. Или штаб Джеймбекова. Господину президенту, конечно, в этом случае стоило быть арбитром и не давать эту информацию от себя лично. Я думаю, что стоило бы воздержаться от этого. Результаты могут воздействовать.
Даже резонные вопросы, дебаты. Исходя из этого, есть ли сегодня так называемый админресурс, используется ли?
Ну, не исходя из этого, а просто из других соображений, мы говорим, что эти выборы, в большей части тренд этой кампании выборной, это админресурс, в первую очередь, во вторую подкуп идет. Если парламентские выборы мы видели, что больше подкупа, то здесь, конечно, вот мы скоро будем делать свое заявление, то по нашим данным наблюдателей там идет админресурс.
Попытка воздействовать на избирателей была совершена примерно в середине сентября и не кем-нибудь, а вице-премьером Зилалиевым. На встрече с избирателями в Баткене он заявил, что поддерживает кандидата от власти. Давайте вспомним, как это было, и дальше продолжим.
Я прошу у вас поддержать нас, нашего кандидата. Политику президента продолжит Сооронбай Шарипович. Я сам проголосую за него. Среди вас могут быть разные мнения. Не могу сказать, нет, вы не правы. Мы живем в демократическом государстве. Вы сами знаете, за кого отдать голос. Но я высказал свое мнение. Вы все работаете и получаете зарплату от государства, этого бюджета. Прошу, не плюйте в колодец, из которого пьете.
Агитационные материалы – это печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения, обнародования в ходе избирательной кампании. Мои высказывания были озвучены в узком кругу, без участия СМИ. В то же время не раз повторял не воспринимать мои слова как агитацию за того или иного кандидата.
После этого скандала вице-премьер получил строгий выговор и был отстранен от руководства штабом по проведению выборов. Сам Зилалиев признал, что разговор был неформальный. Прокуратура должна выяснить, был ли разговор в узком кругу или все-таки это было выступление перед активом населения. Как вы считаете, есть ли у вас сегодня такая информация и ваша оценка этого выступления?
Он говорил, что он не агитировал, и это было в узком кругу. По сути, вот
так
это
сегодня факт, выступление было в узком кругу, или все-таки это было при общей встрече с активным?
Правительство пока еще нам не дало по этому вопросу.
Ну вот видите как, дело в том, что
вот есть мнения разные.
Это целый кейс. Он стал публичным благодаря вот этой закрытой, скрытой камере, да, съемки.
Эту запись производили наши коллеги в Баткене.
Да, это вот, поэтому здесь я предполагала, что этим займется Генеральная прокуратура и будет, так бы, как сказать, многоформатно подходить к этому вопросу. Но факт в том, что его, допустим... Но
можно ли считать строгий выговор и лишение руководства республиканским штабом
конечно,
по проведению выборов?
Конечно. Вы знаете, это для
чиновника
это большая потеря личного, как бы сказать, авторитета и влияния. Поскольку, посмотрите, это руководитель штаба, это очень ответственная должность. Очень и он ею не смог воспользоваться, это раз. Вот то, что правительство незамедлительно его освободило, это большой плюс. Дальше, конечно, они разбирались, потому что там есть нюансы с тем, как предоставлено видео, каким образом было. То есть это требовало расследования со стороны Генпрокуратуры. Ну, видать, у
Генпрокуратура
молчит. Ну и покровительство тоже хорошее, что они, Генеральная прокуратура просто сказала, мы не лезем в деятельность Центральной избирательной комиссии, это они должны были разбираться. Ну, факт в том, что если он получил такое наказание, это уже говорит о том, что воздействие граждан, мнение граждан, оно очень важно. Поэтому в данном случае, я думаю, уже просто Зилалиева надо оставить в покое и работать уже с другими чиновниками, которые непосредственно оказывает давление на своих сотрудников.
Ну, вот мы коснулись Атамбаева. Задача Атамбаева – уйти с поста главы государства с максимально высоким рейтингом и с чистой репутацией. Ему важно остаться в истории Кыргызстана президентом, который провел честные выборы. Именно поэтому он болезненно реагирует на использование админресурса, когда выходит такая информация. И вот последний призыв вице-премьера голосовать за Джембекова, это все-таки можно ли считать оказанием медвежьей услуги? Или все-таки,
конечно.
Или все-таки были все в курсе того, зачем он поехал в Баткен и вообще по регионам?
Вы знаете, здесь очень сложно оценивать ситуацию нам здесь, не находясь в этой компании, в группе, в которую они выезжали. Поэтому однозначный ответ я здесь тоже не могу дать.
Знаете, вот в этих ситуациях просто напрашивается аналог, допустим, американской модели, американской системы, где президент может в открытую агитировать, продвигать, говорить, выступать за того кандидата, которого он поддерживает. Почему это так? Почему? Допустим, почему в Кыргызстане это не так? Потому что система в Америке, которая есть, она достоверно учитывает голос каждого избирателя.
В Америке там не говорят, не плюйте в свой колодец, понимаете?
Нет,
вот эта вот фраза.
Да, там, конечно, вот этот вопрос, который связан с Зилалиевым, да, безусловно, будучи руководителем штаба, который организовывает, безусловно, он не должен был вести себя таким образом. Я говорю насчет того, что в Америке президент напрямую может агитировать за того кандидата, которого он считает нужным. Почему это так? Потому что там система такая, что каждый голос избирателя будет учтен. Там не будет массовых бросов бюллетеней. Там исключены фальсификации, там невозможны карусели, когда один избиратель может несколько. И вот эти модели системы у нас это были. Сейчас такая модель уже, по сути, внедрена в последующем, в котором, да, уже, по сути, в будущем мы можем тоже на это не обращать внимания. Президент агитирует или кто агитирует.
Ну, как он, такая практика?
Самое главное, это будет избиратель. Как он решит
решение.
И по сути вот эта модель, вот эта система, которая с участием президента была внедрена, и еще ее дальше развивать, донести до каждого избирателя вот эту идею, что ваш голос важен и он будет учтен, тогда никакие ни административные ресурсы, ни подкупы не должны влиять на волю избирателя.
Частично я соглашусь с Бакытом, потому что вот вы упомянули об Америке. На самом деле, когда президентом Америки стоит человек, он делегирован почти от всех избирателей. Там система праймерис работает, там конкурирующих партий всего две, понимаете? Там система доверия к такой или к такой системе партийного строительства идет. Причем она идет уже не просто там, когда уже избиратель станет там совершеннолетним, она уже вот с детства прививается. Если семья не поддерживает, допустим, консерваторов, да, то редко в этой семье находится один демократ. Но даже находясь, они к этому уважительно относится. Вот что касается того, как он, когда мы дорастем до такого. А мы, я думаю, дорастем, потому что на самом деле сначала нужно было решить проблему достоверности голосов.
Да.
Вот это был первый шаг.
Да.
И поэтому неудивительно, что наш президент Атамбаев, он очень обеспокоенно подходит к этому вопросу, когда говорят, административный ресурс, но фактов доказательства его мало. Потому что пока сейчас
по поводу фактов доказательств. Да. В сентябре также был скандал вокруг преподавателя юрокадемии, госпожи Асылбековой, в которой показали запись, где преподаватель открыто говорит, что нужно голосовать за кого-то. Мы понимаем, за кого. В противном случае мы будем отчислять вас. Следом за этим прошла акция по вузам, где активисты прошлись с лозунгом «Не продавать свои голоса». Да. Я предлагаю посмотреть небольшой отрывок из того сюжета.
Что это за понятие такое «админресурс» знают все. Но грешат ли им преподаватели или руководители вузов? Студенты говорить об этом открыто робеют, как бы потом не было проблем. Абек один из немногих, кто не побоялся примкнуть к акции. Он знает, в его альма-матер пресловутый ресурс есть, и страдают от него студенты из регионов. Для таких, утверждает Абек, создают дополнительные участки для голосования.
Было такое, то, что не отдавали даже вот эти формы, два отрывные талоны.
Что это за форма?
У иногородних они заполняют талоны, которые здесь учатся для того, чтобы проголосовать в этом участке.
Про подкуп голосов, еще один бич кыргызских выборов, знают многие не понаслышке. Сами студенты предлагают деньги.
Он вдруг, этот студент, начал вдруг спрашивать у остальных студентов, исполнилось ли им 18, есть ли у них ID, где они зарегистрированы, какой район, город или Чуйский регион. Он начал это спрашивать и спросил, могу ли я продать свой голос, хочу ли я продать. Я спросил, сколько. Он поначалу сказал 1000, потом 1500, повысил.
Давайте мы определимся, почему сейчас идет очень такое давление на госслужащих. Потому что на самом деле, чтобы получить кандидату А, Б, да, какие-то голоса, он должен установить контроль над теми, кто работает на него, и, допустим, определяются участки, кто закреплен как в качестве контролируемого, да, такого человека на этих участках. Ему, чтобы получить эти голоса, он, и если он имеет государственную должность или там, допустим, может влиять на большое количество избирателей, то тогда в данном случае он пользуется этой возможностью. Откуда у нас идут вот эти перебросы по форме номер 2? Сейчас, если мы обратимся к статистике, более 300 тысяч по форме 2 зарегистрировано в Бишкеке и в Аше. А на парламентских выборах было более 200 тысяч. Подумайте, парламентские выборы, они требуют региональной представленности, а президентские выборы не требуют. То есть сейчас нет необходимости, округ считается один, и поэтому где бы ты ни находился, ты имеешь право голосовать, оформив форму 2. Но что мы видим? Мы видим вот это вот, как это, переселение, миграционные процессы избирателей. Вот чья заинтересованность в этом?
И кто? Но если вот опаска вот, с этой формой 2?
С этой формой 2 опаска как может быть? Их зарегистрировали.
Ну вот смотрите, кто прошел эту форму 2? Да? Да. То есть те люди, которые будут голосовать не по прописке, это студенты, это военнослужащие, скорее всего, это милиционеры. То есть это вот как раз тот слой, который мы привыкли считать наиболее уязвимые.
Да, но в данном случае, видите как, тут больше относится к незнаниям о тех правах, которые должен знать избиратель. Даже если его, допустим, перевели на этот участок форма 2, и, в принципе, если он проголосует так, как он считает нужным, никто его не сможет ни выявить, ни определить, за кого он голосовал, и уж тем более не отчислить, потому что это дело уголовно наказуемо, если на основании его голоса ему будут там санкционированы какие-то там или отчисления, или еще что-то. Никто никогда не сможет уволить. Дело в том, что если будет такой факт заявления, то это будет целый резонанс. Но наши государственные служащие, студенты, они боятся. Но время другое пришло, потому что, видите как, они пользуются тем, что граждане не знают о том, что техника сейчас обеспечивает стопроцентное тайну голосования. Поэтому сейчас, вот, пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем избирателям. Кто бы вас ни заставлял, не идите на поводу. Вот голосование, когда будет происходить, вы будете оставаться один на один. Только со своим осознанным выбором.
По форме номер 2.
По форме номер 2. Причины, почему в этом году их так много?
Айнур, это не обязательно так, как вы говорите. Допустим, да, я очень жалею, что я не успел, просто физически времени у меня не было, написать заявление по форме номер 2 и проголосовать рядом с участком возле работы. У нас на работе
в аппарате Центризбиркома, многие также будут голосовать по форме номер 2. Безусловно, тайна голосования будет сохранена. Никто не узнает. И мы также призываем всех избирателей, мы даже запускаем специальный ролик вот, с коалицией «За демократию и гражданское общество» по тайне голосования, что никто не может узнать волеизъявление. Это очень важно. Это принцип, основной принцип, можно сказать, выборов. Но, допустим, у нас в аппарате много людей, которые с Канта приезжают, много с пригородов приезжают. Безусловно, в день голосования у нас очень большой объем работы. Даже на обед иногда не будет времени. И, конечно, лучше проголосовать рядом. У нас рядом школа и избирательный участок.
Открытие этих форм – это благое дело. Но, Бакыт, я здесь…
Как посмотреть.
Да, я вот хочу с вами поспорить. Простите, Азаман. Дело в том, что данные такие, они просто зашкаливают. Причем наши наблюдатели, которые приходят на участках, мы несколько раз находились в тот период, когда члены комиссии принимали эти формы 2 не от самих избирателей. Мы писали жалобы в ТИКе, и они тут же как-то останавливали этот процесс. А сколько тех, которых мы не увидели, понимаете? Вот в этом суть заключается. Не я прихожу, а кто-то взял мои копии паспорта и пачкой приходит и оформляет по форме 2. То есть это первое, фальсифицируется их подпись, да, заявление подается. Не собственноручно. Второй этот кейс, который мы сейчас прям рассматриваем, председатель одного из избирательных участков, его жена была переброшена в город без ее же ведома, понимаете? И это целые прецеденты. И я не могу сказать, что этим не воспользовались штабы кандидатов. Поэтому вот что я хочу сказать. Нам нужно посмотреть, насколько этот миграционный процесс и какие данные будут с этих участков. Я уж не сомневаюсь, что это будет волеизъявление самого избирателя. Но нужно посмотреть чаще всего, кто голосует на этих участках. И если мы будем видеть, что это будет голосовать государственные служащие, либо вот по какой-то такой причине, мы все равно косвенно можем подтверждать, что это был админресурс. Тем более, что...
Это, вспомните 2015 год, когда по такой же форме начали всех студентов загонять в вузы.
Да. И мы тогда тоже заявляли, что это...
В принципе, сомнения тех людей, которые сегодня говорят о форме 2, о том, что это один из рычагов так называемого админресурса, это вот то, что, о чем мы говорим.
На
потому
парламентских
что 300
выборах,
тысяч – это большое…
На парламентских выборах, я вот согласен, да, понимаете, и с Айнурой в том, что сейчас темы по форме 2 актуальности как такой нету, потому что территория Кыргызстана является единым избирательным округом. На парламентских выборах этот вопрос, эта проблема была. Кандидаты брали определенные себя округа под ответственность и, допустим, перекидывали всех своих сторонников на этот участок
здесь
пачками.
Ну а где
сейчас по форме 2 заполнение возможно было только при личном участии избирателя. И все территориальные избирательные комиссии...
Вы же сказали, человека перекинули...
Об этом факте были
уведомлены. Человек не знал, что его перекинули на другой участок.
Ну, вы знаете...
Это был факт.
Да,
давайте
смотрите.
Это нужно
конечно,
разбираться.
Конечно, мы этот факт
писать,
начали сами разбираться до того, пока мы сами определимся с этим нюансом и потом подадим жалобу в Центризбирком. Мы решили от начала и до конца расследовать этот кейс.
Да, нужно.
Бакыт, дело в том, что то, что инструкция идет для участковых избирательных комиссий, что нужно так, а не иначе делать, она не всегда реализуется именно на местах. Вы помните, члены участковой комиссии раньше, до введения этой техники, они были, образно сказать, наместниками Бога на земле. Что хотели, то и делали. Вы помните, да?
Ну, да.
А сейчас, получается, они используют любую возможность такую. И вот не дело, как говорится, нечестных рук представителей штабов, она как раз таки и заключается. Ведь сейчас бегающих за штаб и ответственных за этот периметр там, округов ответственен один человек. И чтобы ему набрать эти голоса, он что делает? Он перетаскивает всех своих друзей, знакомых, родственников. А если он начальник, он пол своего этого отдела, да, туда погонит. То есть получается, что он себе работу облегчает, при этом он оказывает давление. То есть он не дает права свободно волеизъявлять свой выбор. Поэтому в этом случае мы хотим сказать, что форма 2 – это была просто золотая возможность голосовать нашим мигрантам. Ну, просто вот чтобы они в конце концов здесь многие получили такой вот, даже тем же студентам. Но это не значит, что должны за них бегать ректорат.
Но сегодня и есть какая-нибудь другие информация по форме 2?
Вы знаете,
сколько мигрантов прошло, сколько
вот
студентов?
Я согласен.
Сколько военных?
Да,
угу. Есть ли такая вот картина?
Сейчас ГРС, по сути, вот списком избирателей, окончательный список формируется, да. Мы получим и полностью статистику будем, конечно, безусловно, предоставлять. Ну, ГРС, соответственно, тоже эту информацию представит. Сейчас мы вот говорим о той модели, которая есть, которая обеспечивает и тайну голосования, и сохраняет принцип «один избиратель, один голос». Угу. Безусловно, здесь исключены какие-то факты, которые могут влиять на проведение нечестных, не открытых, не прозрачных выборов. По сути, все условия для честных, прозрачных, открытых выборов созданы. Вопрос также вот в обществе, который поднимается, это вопрос подкупа избирателей. Угу. Вот по фото, видеосъемке говорят, на сотку нужно снять, если деньги взял, потом при выходе должен сфотографировать. Фото-видеосъемка запрещена на участке, вы знаете, да? Это раз. Вот на этих вещах, если мы будем акцентироваться, это тоже очень важные вещи. Другой момент. Среди избирателей, оказывается, тоже гуляет, что если вы подписывали, подпись ставили за определенного кандидата, соответственно, и вы голос также должны отдать за того кандидата подписные листы, спасибо, за которого подписывали.
Спасибо.
Это вот заблуждение.
Нет, это правовой
вводит
нигилизм. Да. На самом деле просто
вводит,
видите, как у нас наши граждане относятся к выборам как к некоему торгу. Понимаете, уже изначально в философии наших граждан заложен такой механизм. А что я получу от этого? Какую выгоду? Вы знаете, никто не может спросить себя, а какой вклад я сделаю для того, чтобы на нашей страной, в нашей стране был такой-то президент. Я думаю, что
основные разговоры сегодня – это админресурс и деньги. Да? Угу. Что сильнее, говорят. Да? Ну, понятно, что и то, и другое не есть хорошо. Но замечали ли вы, что сегодня есть, по крайней мере, разговоры или по поводу подкупов голосов?
Да,
будет ли это использовано в самом...
Около 10 дней осталось до дня выборов. Чаще всего этот инструмент работает накануне выборов, как уже конкретный кеш, который работает вот в данном случае здесь и сейчас. Если довыборный период работает административный ресурс, как долгосрочная перспектива, то деньги работают прямо накануне выборов или даже в день голосования. Но проблема заключается в том, что его выявление намного сложнее, чем административный ресурс. Я вам скажу почему. Потому что эту ситуацию рассматривать, и если даже ты настиг в этот процесс продажи голосов, сложно придать ему ту статью, которая сейчас заложена в законодательстве. Оно находится в делах частного обвинения. То есть проще сказать, и если мы с вами ведем торг, и Бакыт как раз пришел как правоохранительный орган, и я говорю, я отдаю вам долг, вот и все. Понимаете, это очень долго. А вы мне скажете, да, я получаю свой долг. А для того, чтобы уличить меня в продаже голоса, это вы должны сказать, меня подкупили. Понимаете, в чем сложность сути выявления подкупа голосов? И вот тот парень, который сказал, да, вот такой-то парень приходил, одного лишь только указать, что это он продавал голос, это не будет достаточно, потому что это находится в делах частного обвинения. И когда мы продвигали эту норму в парламенте через депутатов, естественно, ни один из парламентариев, который ныне сейчас идет в качестве кандидата, он не был заинтересован в том, чтобы эта норма прошла.
Значит, вы не исключаете ближе к выборам, что будут раздаваться деньги?
Я не исключаю.
А что сегодня Центр избирком предпринимает, чтобы исключить возможность подкупа голосов?
Ну, во-первых, конечно, этот вопрос в первую очередь зависит от избирателя, самого, от его правовой культуры, от его сознания, отношения вообще к теме выборов. Если он готов продавать свой голос, безусловно, как Айнура говорит, это уже потом сложно будет доказать, что он продает свой голос. Но мы ролики запускаем, информирование делаем.
На правосознание, да?
Да, это очень
вы
важно.
Считаете ли вот слова Айнуры Максатбековны о том, что сегодня сложно доказуемо факты подкупа?
Да, Центральная избирательная комиссия пыталась в парламенте провести вопрос. Вот.
Но, тем не менее, мы проводили тренинги, и вместе с правоохранительными органами, прокуратурой и органами внутренних дел разрабатывали целый механизм выявления подкупа избирателей. То есть его пресечение, то есть это превентивные мероприятия. То есть если вот представители правоохранительных органов будут видеть, где кучкуются люди, раздаются деньги, это будет очень сильно пресекаться. То есть это не значит, что если законом невозможно регулировать, есть другие механизмы для того, чтобы предупредить эту проблему. Так что в данном случае здесь нельзя сравнивать в целом админресурс и подкуп избирателей. Это оба, во-первых, уголовно наказуемых деяний, и тем не менее они могут повлиять на выбор избирателей.
Спасибо также большое. Вот,
группа у нас создана оперативного реагирования, которая также будет на день выборов работать. Одним из направлений вот, реагирования будет вот вопросы подкупа.
Спасибо большое. Мы поговорили о применении в выборах административных ресурсов и о подкупе, о том, как это может отразиться в выборном процессе. В гостях на затыке были директор общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усубекова и руководитель аппарата Центра избиркома Бакы Джумагулов.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.